Глава 18. Гаруэлла, герцогиня Некская. Первая вспышка ярости давно прошла, и здравый смысл говорил герцогине, что женитьба принца на принцессе Абели из Аргента целесообразна для принца Горбеда, и если он и дальше будет влюблен в нее, а не в принцессу, это ничего не будет означать для их отношений. Но самооценка Гаруэлла упала. Как так? Почему она не годится в законные жены? Только из-за нелюбви черни к ее отцу? Так и отец Горбеда не сказать, чтобы был сильно популярен и обладал большим авторитетом. Живой мертвец на троне, аж дрожь берет, когда на очередном приеме видишь его безмолвную фигуру. А если судить по его делам, то почти всю свою власть он потерял. Теперь страной руководит по факту Совет Десяти. Почему Горбет помнит про недостатки ее отца, но не желает замечать проблемы со своим? Девушка даже спать не могла в ночь того дня, когда она услышала о помолвке. До этого она еще как-то держалась, но помолвка — это совершенно конкретный шаг, ведущий к свадьбе. Проворочившись в постели бестолку всю ночь, она поднялась утром в ужасном настроении. Сидя в огромной гостиной перед панорамным окном, она мрачно пила кофе, когда небольшая птичка на всей скорости врезалась в стекло и бездыханно упала вниз со сломанной шеей. Герцогиня замерла, пытаясь понять, не было ли это знаком, посланным ей богами. А Бела должна умереть? А что произойдет, кстати, если она умрет? Свадьбы не будет, ясное дело, принц останется без супруги. Значит, у нее появятся шансы все же стать однажды его законной женой. Какие шансы на то, что если его невеста вдруг умрет, какой-то другой король выдаст за него свою дочь? Не так-то много желающих и без этого, после такого скандала. А с политической точки зрения что будет? Если распустить правильные слухи, к примеру, что невесту принца уморил Совет Десяти, то возмущенный народ поддержит королевскую династию. Королевская власть в стране, которая столько лет была ослаблена, наконец получит шанс окрепнуть. Правда, только в том случае, если Горбет сумеет воспользоваться таким шансом. Сумеет ли он? Не факт. Как правитель он давно имел шанс проявить себя. Ни для кого не является секретом то, что разум его отца почти угас. Он может не больше, чем улыбаться и кивать. Впрочем, если Горбет не справится, то это даже к лучшему. Чем слабее его власть, тем ниже шансы появления новой принцессы для нового брака. И выше шансы на то, что именно Гаруэлла станет будущей королевой. Возбужденная этими мыслями, герцогиня вскочила со своего места и принялась ходить по гостиной взад и вперед. Примет ли она это решение? Насколько оно опасно лично для нее? И самое главное, как это сделать? Солнце внезапно зашло за облака, сверху прогремел гром, полился дождь. Он быстро перешел в настоящий ливень. Герцогиня неподвижно смотрела на бушующую за окном природу. Может ли это быть очередным божественным знаком, намеком на то, что хватит быть доброй и беззащитной, пора начинать бороться за свою судьбу и самоуважение? Горбет предложил ей быть его тайной любовницей, и не больше. А что, если она добьется того, чтобы все же стать вначале женой наследного принца, а потом и королевой? Поможет ему стать королем? Наконец, приняв решение, герцогиня улыбнулась, а Белла должна умереть. Теперь, когда она определилась, Гаруэлла больше не колебалась и тут же начала действовать. Отца был секретный подвал, в котором он больше десятилетия после утраты власти при дворе проводил различные опыты. Не все из них были безобидные. Более того, некоторые были очень опасны. Батюшка извел на эти эксперименты большую часть своего огромного состояния. Все же он очень долго был при дворе фаворитом, когда королевская власть в Бельбе была еще сильна. Без раздумий покупал дорогущие ингредиенты и секреты ведущих некромантов современности. Да и умер он как-то странно, достаточно молодым. Гаруэлла была уверена, что что-то пошло не так во время очередного его эксперимента. Но главное, что все, что он делал в подвале, было описано в его дневнике. Толстый, очень подробный дневник так и остался лежать в запертой лаборатории отца. Девушка была уверена, что она сможет найти там что-то, что поможет ей избавиться от принцессы Абелы. Она не очень-то слушала, что ей рассказывал отец о своих изысканиях ежедневно за обедом, предпочитала проводить это время в мечтах, меланхолично кивая, но обрывки его монологов о ядах и проклятиях все же остались в ее памяти. Собственно, большинство ее воспоминаний об отце в последние годы его жизни были примерно одинаковы. С бледным лицом, давно не видевшим солнца, с отросшей гривой волос, он вдохновенно размахивает руками, рассказывая о своем. Как будто 15-летнюю девчонку это хоть как-то могло заинтересовать. Так, осталось найти ключ от тайного прохода в лабораторию. Эйсон, столица Бельбы. Два дня до помолвки пролетели незаметно. Дуэли прекратились, наша делегация и местные аристократы находились теперь в состоянии вооруженного нейтралитета. Никто особенно друг другу не улыбался, но и на неприятности не напрашивался. Более того, однажды я сам видел, как член нашей делегации, споткнувшись о стул, который он не заметил, раскланиваясь с одной из фрейлин жены Мартона, случайно облил вином одного из бельбийских аристократов. Прилично так, не какие-то пару пятен поставил, а всю грудь ему облил и частичные штаны. Я тут же направился туда, думая предложить себя как замену в предстоящей дуэли, но до нее вообще не дошло. Бельбиец, косясь на меня, немедленно согласился, что это всего лишь досадная случайность, и поспешно ушел, как он сказал, переодеваться. Впрочем, больше он в тот день так и не появился. Помолвка — мероприятие серьезное, я это по собственной помолвке помнил. Народу набилось на нее масса. Помимо делегации Аргента появились и делегации других стран. Королевский бюджет Бельбы явно трещал по швам, но гостей принимали и столы были накрыты. Правда, бутерброды стали намного меньше, чем раньше, превратившись в канапе. Хоть так пытались сэкономить. И вино предлагали совсем дешевое. Я случайно пригубил из одного из бокалов и тут же об этом пожалел. Кажется, даже в трактирах для портальных охотников вино было повкуснее. Местных аристократов, посещавших фуршеты до этого, я уже легко узнавал по лицам, в особенности тех, что могли однажды попробовать бросить мне вызов, хоть что-то представляя из себя в боевой магии. От них я сюрпризов не ждал, а вот от чужаков — несомненно. Так что не удивился, когда абсолютно неизвестный мне молодой аристократ вдруг попытался подставить свою ногу под мою, чтобы я наступил на нее или и вовсе упал, споткнувшись. Легко перескочив неожиданное препятствие, я обернулся и спросил, «Что это вы себе позволяете?» А сам подумал, «Вот и моя очередная дуэль». Кто бы сомневался, явно целенаправленно искал меня. Бледное лицо, белесые волосы, три шрама на щеках, нахальная улыбка. «Позволяю себе все, что мне угодно. Вы чем-то недовольны?» «Несомненно», — ответил я. «Может быть, перейдем к делу без долгих танцев вокруг?»
«Дуэль?»
«Дуэль».
«Ашкен, 10-й разряд королевства Рауни. Как оскорбленная сторона, я выбираю дуэль в портале, только по старым законам моей родины», — заявил он.
Так, что я знаю о дуэльных законах этого королевства? Лишь в общих чертах и явно ничего о старых законах. Значит, сходу соглашаться с тем, что он оскорбленная сторона, нельзя. Именно оскорбленная сторона выбирает правила, по которым предстоит сражаться. Не исключено, что там подобрана заготовка, которая меня вовсе не устроит. Что-то, что направлено именно против меня. Эйсон Аргент, не могу согласиться как с тем, что вы оскорбленная сторона, так и с необходимостью руководствоваться законами вашей родины. Это Бельба, а не королевство Рауни. Пусть с этим разберутся наши секунданты. Не стал спорить мой будущий противник. Ну да, попробовал сходу, не получилось. Секундант Машкена объявился очень быстро, и лор, переговорив с ним, подошел ко мне. Вроде бы ничего особо выгодного именно сопернику, на равных условиях. Единственное необычное условие — вы будете в разных порталах.
Про такую дуэль я еще не слышал. Что надо сделать, чтобы победить?
Порталы выбираются случайным образом, одинаковой сложности. Особенность — портал выбирается с агрессивными монстрами повышенной сложности. У Вашкена 10-й разряд, у тебя 9-й. Будете в портале с монстрами, на которых охотятся маги 12-го разряда. Необходимо продержаться 2 часа. Через 2 часа оба дуэлянта выходят, или выходит только один.
А если оба?
Снова заходите в одинаковые порталы, только сложность повышается. Выбирается портал уже для уровня слабого архимага. Ага. И так по возрастанию, пока не останется в живых только один, или погибают оба участника, — пожал плечами Элор. Старый варварский способ дуэли даже по моим временам.
— Ну что же, меня он полностью устраивает, — сказал я ему. — Давай, согласен, буду сражаться. Твоя задача — проследить во время выбора порталов за тем, чтобы он осуществлялся честно и беспристрастно.
— Само собой, — кивнул Элор. Подумал вот, что на таких условиях и я мог бы участвовать в дуэлях.
Я хмыкнул. Ну да, ему почти в любом портале проблем с монстрами легко избежать. Взмыл в небо в виде летающего монстра, пари на высоте, да оглядывайся по сторонам. Единственная опасность — невидимые летающие монстры, но все порталы с ними известны. И там ему можно сразу развоплотиться и забраться в какую-нибудь яму или пещеру поглубже. Туда летающие хищники в поисках добычи обычно не лезут, хотя есть и исключения, но это уже на очень высоких уровнях. Да и в этом случае у него есть варианты, и Лора всего-то надо превратиться в очень мелкого монстра, да забраться в такую дыру, куда крупный опасный монстр попросту не пролезет.
На таких условиях да, хотя и жаль твоих противников.
Как будто твоих не жаль, усмехнулся Лора. Пытаться убить тебя, закидывая в порталы к монстрам, как-то глупо, учитывая, как эффективно ты на них охотишься. Вот так наговорили друг другу комплиментов и разошлись. Я вернулся в компанию Джоана, а он пошел к секунданту договариваться. Через 5 минут вернулся.
Отлично. Договорился сразу о 2 дуэлях, моей и твоей.
Сумел меня удивить. А как же твой обед, что мы придумали? Слово родителям не участвовать в дуэлях.
Расскажем Сиднешу Ираку, что я давал клятву в отношении обычного формата дуэли, а о таком, когда давал клятву, я и не знал, так что на него это не распространяется, да и фактически это портальная охота. Впрямую с противником схватываться не придется.
Твоя дуэль будет с его секундантом?
Все верно. Его секундант тоже из Рауни, так что формат дуэли его полностью устраивает. «Ну, а вы будете играть роль наших секундантов».
«Охотно», — кивнул я. Учитывая особые условия обеих дуэлей, провести их решили после помолвки. Да и вообще не знаю, будь дуэли обычными, решились бы их провести прямо во время помолвки принца и принцессы. Как бы совсем не сочетающиеся между собой мероприятия, даже для обожающих дуэли бельбийцев. Процедура была длинной, и, как и положено, девушки следили за ней, затаив дыхание. А парни с одной мыслью: быстрее бы уже все закончилось. Наконец, свершилось. Горбет и Абела, взявшись за руки под искренне и не очень аплодисменты, пошли по широкому коридору, образованному из сотен аристократов. И вдруг я заметил, как Абела пошатнулась. Оступилась, подумал я, но спустя еще один шаг девушка молча повалилась на бок. Горбет едва успел ее подхватить. Раздались изумленные, испуганные крики собравшихся. Вот тебе и помолвка. Не верю я, что она упала в обморок от счастья. Особого энтузиазма на лице Горбета во время помолвки я не видел, как и восторга на лице принцессы. Пришла пора жениться и выходить замуж обоим. Вот они и нашли друг друга, не более того.
Значит, у нас большие проблемы. Кто-то что-то предпринял серьезное против дочери короля Аргента. Я бросился к принцессе, пока остальные замерли, остолбенев от такого неожиданного поворота. Только фрейлины жены Мартона метались вокруг Абелы, как курицы при виде спикировавшего на них ястреба. Как ни странно это звучит, теперь я — главная надежда Абелы. Вряд ли против нее использовали что-то тривиальное. От такого откачает любой гранд-маг, специализирующийся на медицине. Скорее всего, это что-то необычное. Но практически все то, что сейчас является необычным, было в будущей войне за человечество использовано либо высшими демонами против нас, либо нами против демонической армии. Я многое из этого знаю. Гранд-маг-лекарь, кстати, в делегации имелся. Он постоянно сопровождал наследного принца. Единственный из принцев Мартон, как и король, был удостоен своего гранд-мага-лекаря. Хакерт был непростым стариком. Хмурым и необщительным, я ни разу не слышал, чтобы он хоть что-то сказал. Он был ближе к Абеле и подоспел к девушке одновременно со мной, стартовав позже. Повелительно велел Горбедо положить ее прямо на пол и помог мне разогнать суетящихся вокруг фрейлин. Могла и подбежавшая Джоан, фрейлины ее побаивались. Это с этих дурочек еще станется на руку или ногу принцессы наступить, бегая вокруг нее. Вряд ли ей на пользу это пошло бы. Лицо Абеллы стало белым, как мел, и она не дышала. Я сразу отбросил несколько вариантов различных неприятностей, которые пришли в голову, пока бежал к ней. Не те симптомы. Гранд-маг возложил руки на принцессу, одну на лоб, другую на живот, и спустя секунду Абелла сделала судорожный вздох и открыла глаза. Фрейлины, ставшие кружком в пяти шагах от нас, тут же восторженно раскудахтались, а Горбет, стоявший в двух шагах от принцессы, облегченно выдохнул. Но на лице гранд-мага я не увидел ни капли энтузиазма. Да, он же тоже все понимает, и его реакция свидетельствует о том, что каким-то пустяком произошедшее не являлось. Он же чувствует, когда лечит, значит, прогноз неблагоприятный. Белла самостоятельно села, залилась румянцем, обнаружив, что только что лежала на полу, удивленно огляделась. Не так она планировала завершить церемонию помолвки, конечно. «Есть идеи?» — спросил я гранд-мага. «Возможно, задая вопрос до женитьбы на королевской племяннице, он бы его и проигнорировал. Но теперь все было иначе, я уже и в очереди наследования престола состою». Так что Хакерт ответил, хоть и видно было, что дать такой ответ ему непросто. Он все же могущественный гранд-маг.
«Не знаю. Никогда такого не диагностировал и не лечил».
«Какие ощущения при лечении?» — спросил его снова.
«Словно посередине тела спрут. Я отгоняю его щупальца от сердца и мозга».
«Ага, дело плохо. Минут через 10 Абеллу снова прихватит. Никакого спрута внутри нее, конечно, нет». Это очень зловредное проклятие. Знаю я такое. Ножом его не вырезать. Традиционным лечением, пусть лекарем является сам гранд-маг, не победить. Это нематериальный объект, внедренный в тело, который теперь сделает все, чтобы отнять жизнь девушки. Лекари могут только откачивать Абеллу каждые 10 минут. Стоит промедлить, и она больше не очнется. Хорошая новость. Я знаю, как это излечить. Плохая, скажи об этом. То продемонстрируй себя слишком хорошим специалистом по проклятиям. Меня уже пытались убить одним из них. Я его диагностировал и излечился. Удивительно, но ладно. Мало ли, совпадение. Все знают, что я много читаю и интересуюсь всякими новинками. Но дважды подряд, да еще и когда королевский лекарь признается, что понятия не имеет, о чем идет речь, это уже может стать проблемой. Безусловно, продемонстрируя я познание по этому вопросу и помоги излечить принцессу, король Аргента будет очень мне благодарен. Первое время. А потом либо сам сообразит, либо добрые люди подскажут, что такие познания в проклятиях очень подозрительны. Не некромант ли я, пытающийся вкрасться в доверие королевской семьи Аргента? Поэтому никакой диагностики. Ее, кстати, быстро сделают. Эти проклятия уже умеют диагностировать. Притащат хороших специалистов из других королевств, где некромантия не под запретом, и они быстро поставят диагноз. Но проблема в том, что сейчас такие вещи вряд ли умеют лечить. Умели бы, не умирали бы от этого проклятия наши солдаты несколько лет подряд, пока, наконец, не нашли лечение. Но вдруг умеют? Просто специалисты не дожили до войны с демонами или оказались все на их стороне. Тогда надо просто немного ускорить события, и авось принцессу излечат без особого привлечения внимания ко мне. Так, надо действовать.